Мария Фир. Искушение. Глава 1. «Ну ты чего встала? Заходи!» Грубо окрикнул меня дядя Джефф, ткнув в спину сложенным пополам конским хлыстом. Легко сказать «заходи», когда стоишь на пороге темного леса, на самой границе белого осеннего дня и густых таинственных сумерек, внутри которых затаилось древнее зло. Легко сказать, трудно сделать. О том, что этот лес проклят, знали не только мы все с раннего детства, но и наши далекие предки. Никто не совался в заколдованную чащу без особой нужды. А теперь нужда появилась, и откладывать дальше было нельзя. Дядя Джефф это прекрасно понимал, однако даже у него не хватало решимости пересечь черту, отделяющую нас от света и от прошлой жизни. Я оглянулась в последний раз. Не на родственника, хотя тот поспешно отвел глаза и опустил голову, не пожелав встречаться со мной взглядом. На дорогу, где осталась наша серая лошадка, запряженная в легкую повозку. На желтые и красные пятна придорожных берез и кленов, за которыми колыхалась пожухлая трава на отдыхающем поле. На едва различимые вдали домишки родной деревни, приземистые, с рыжеватыми крышами. «Я с Винсом не попрощалась, дядя», — зачем-то сказала я. Он ночью гулять убежал в открытую форточку. «Ты его почеши за ушком, когда он дома будет. Скажи, что я его люблю». Винсом звали моего кота. При мысли о нем я не сдержалась и всхлипнула. «Хватит, Мия. И без того тошно. Иди уже вперед. Еще обратно ведь ехать, и хорошо бы успеть засветло. Ах да, дяде ведь предстоит возвращаться. Я совсем не подумала об этом, потому что все время, беспрестанно, думала только о себе. Ведь я и есть та самая нужда, из-за которой родичу приходится, рискуя жизнью, заходить в темный лес. И то, что я размышляю лишь о самой себе, подтверждает все догадки и опасения по поводу моей внутренней сущности. Во мне поселилось первозданное зло. Во мне живет демон. Так сказал отец Эспин, наш священник. И я знаю, что это правда, какой горькой она бы ни казалась. Я уже не Мия, которой 18 лет. Я лишь вместилище для твари, проникшей в мир живых из междумирья. «Быть может, проклятый лес примет тебя за свою», — буркнул дядя Джефф, когда мы осторожно ступили на тропинку, что велась между вековыми деревьями. Я промолчала, не зная, что ответить. Мысли о гнетущей неизвестности, а, возможно, о скорой мучительной смерти, развеялись, словно дым. Несмело углубляясь в чернеющую впереди чащу, я сосредоточилась лишь на том, что меня окружает. Глаза постепенно привыкали к полумраку. Толстенные стволы, покрытые влажной корой, вздымались вверх. Там, на невообразимой высоте, они расходились мощными ветвями, которые сплетались друг с другом, образуя единый купол. В его прорехах кое-где проглядывали маленькие клочки серого неба. Внизу, под нашими ногами, торчали из земли огромные корни, облепленные скользким мхом и поганками. И захочешь влезть на такое дерево, в жизни не влезешь. Не за что уцепиться пальцами, ни на что опереться. Да и зачем? Что можно разглядеть с верхушки? Темный лес простирается на много миль окрест. С одной его стороны – вечные горы, за которыми живут эльфы, с другой – необитаемые пустоши, а с третьей – глубокая пропасть и черный город Трир. Город изгнанников и преступников, проклятый не менее страшно, чем этот лес. Некуда бежать. Разве что обратно домой, но туда нельзя. Во мне демон, и он жаждет причинить людям зло. Я опасна. Да. Мы шли, а дядя с каждым шагом все больше пыхтел и кашлял. Два или три раза он останавливался, чтобы отдышаться. Пот градом катился по его лбу и щекам, борода и усы блестели от влаги. На меня он старался не глядеть. Я знала, как ему непросто. Отвести родную племянницу в лес, привязать к дереву и оставить на милость богов, темных ли, светлых, трудная задача. Но он должен с ней справиться. Ради семьи, ради детей. Так бывает, что у одних людей есть будущее, а у других его нет. «Мия, стой!» – скомандовал наконец он. Я послушно остановилась, вдохнула напитанный прохладной водой воздух. Накидка промокла и лежала на моих плечах тяжелой ношей, отсыревший подол платья мешал идти. Хотелось сбросить с себя все, освободиться. Все-все, даже башмаки и белье. Вот, пожалуйста. Разве добропорядочной девушке может такое взбрести в голову? «Мия», — снова повторил дядя Джефф, и, бросив хлыст на муховую кочку, вытащил из кармана веревку. «Ты должна понять. Я не хочу этого делать». Он потер грудь в области сердца и потряс головой. У дяди, в отличие от его жены, тетушки Тилы, в самом деле было сердце. Но все-таки разум преобладал. «Будь все иначе, он не повел бы меня в лес, а отпустил бы на все четыре стороны».